Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафонах Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
Распачнём сённяшні Еўразум міжнароднай падзеі. На перамовах Трампа і Кім Чен Ына пагадненне не было падпісанае.
And I think actually it was a very productive 2 days.
Але гэта былі вельмі прадуктыўныя 2 дні.
Sometimes you have to walk.
Але часам ты павінен сысці.
А таксама наперадзе наступныя тэмы.
Аб'яднанне «Пазітыўны рух» мае праблемы з фінансаваннем. Чым гэта можа адгукнуцца?
Не все понимают серьезную ситуацию. Это услуги профилактические, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов С среди группы риска, которые в нашей стране являются как раз-таки люди, употребляющие наркотики. И специфика этих услуг, что они не должны прерываться, ну, как бы ни на день, ни на час.
Што ў футбольных клубах вышэйшай лігі на беларускай мове?
Форма па-беларуску, фамілія гульцоў па-беларуску.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Еўразум». На двухдзённых перамовах Дональда Трампа і Кім Чен Ына пагадненне не было падпісанае. Саміт у Ханоі скончыўся раней запланаванага тэрміну.
Сумеснай заявы 28 лютага таксама не прагучала. Абед лідараў США і Паўночнай Карэі адмянілі.
Прычым у першы дзень перамоваў, 27 лютага, Дональд Трамп, выступаючы перад СМІ разам з Кім Чен Ынам, выказаўся, што гэты саміт можа быць вельмі паспяховым.
We had a very successful first summit. I felt it was very successful.
У нас быў вельмі паспяховы першы саміт. Некаторым хацелася, каб ён праходзіў хутчэй. Я задаволены, вы задаволеныя. Мы хочам быць задаволеныя тым, што мы робім. І я думаю, што першы саміт быў вялікім поспехам. А гэты саміт, будзем спадзявацца, будзе такі самы, ці нават лепшы, чым першы. Мы зрабілі вялікі прагрэс. І я думаю, што самы вялікі прагрэс – гэта тое, што нашы адносіны добрыя.
Заявіў Дональд Трамп.
Як вядома, галоўным пытаннем гэтага саміту было ядзернае разбраенне КНДР. Пры гэтым прэс-сакратарка Белага дома Сара Сандерс паведаміла, што перамовы двух лідараў завершыліся без якіх-небудзь дамоўленасцяў, але яна назвала сустрэчу ў сталіцы В'етнама добрай і канструктыўнай.
А непасрэдна прэзідэнт ЗША на прэс-канферэнцыі 28 лютага заявіў, што амерыканскія санкцыі супраць Паўночнай Карэі захоўваюцца, хоць КНДР хацела, каб яны былі знятыя і была гатовая на саступкі па пытаннях ядзернага разбраення.
We thought and I thought and Secretary Pompeo felt that
Я палічыў, і сакратар Пампея пагадзіўся са мной, што час падпісваць што-небудзь яшчэ не прыйшоў. Мы правялі амаль увесь дзень з Кім Чен Ынам, і я думаю, што нашы адносіны вельмі моцныя. Гэтым разам у нас было некалькі варыянтаў пагаднення, але мы вырашылі не спыняцца ні на адным з іх. Але гэта былі вельмі прадуктыўныя 2 дні, але часам ты павінен сысці.
Sometimes you have to walk.
Заявіў прэзідэнт ЗША, сустрэча Трампа і Кім Чен Ына ў Ханоі была другой. Упершыню яны сустрэліся летам мінулага года ў Сінгапуры.
Падсумоўваючы, санкцыі ЗША ў дачыненні КНДР захоўваюцца. Для Пхеньяна гэта кепская навіна. Кім Чен Ын вельмі хоча, каб яны былі знятыя, але Дональд Трамп не спяшаецца. Ён паўтарае, што ў Паўночнай Карэі ёсць выдатны шанец, каб выйсці з ізаляцыі і здзейсніць эканамічны прарыў. Застаецца толькі заключыць здзелку.
Дарэчы, Кім Чен Ын упершыню адказаў на пытанні замежных журналістаў. На пытанні, ці гатовы ён да ядзернага разбраення, паўночнакарэйскі лідар адказаў праз перакладчыка наступнае.
Калі б я не быў гатовы гэтага зрабіць, мяне б тут цяпер не было.
Заявіў Кім Чен Ын замежным журналістам.
Ад міжнароднай тэматыкі вернемся да падзеяў унутры нашай краіны. А пакуль перарвемся на музычную паўзу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Звернемся ў праграме «Еўразум» да гісторыі, якую нашай журналістцы Анастасіі Бойка распавяла ўдзельніца анархісцкага руху. Паводле дзяўчыны АМАП затрымаў 16 чалавек на дзень нараджэння.
У іх ліку былі і анархісты. Наста далучаецца да нашай размовы. Вітаем цябе, Наста.
Прывітанне.
Распавядзі падрабязней, чаму былі затрыманыя 16 чалавек на святочным мерапрыемстве.
Ну вось на тых удзельнікаў свята, у якіх алкатэстар паказаў наяўнасць алкаголю, былі складзеныя адміністрацыйныя пратаколы па артыкулу 17.3, гэта распіццё алкагольных слабаалкагольных напояў ці піва ў грамадскім месцы, і як бы затрыманне шло менавіта з-за таго, што яны вось распівалі алкагольныя напоі ў не ў тым месцы, да, дзе гэта можна рабіць.
А можаш нам нагадаць непасрэдна саму гісторыю наста?
Ну, увогуле, вось 16 чалавек, маладых людзей, сабраліся ў лесе, там, пад Мінскам, каб адсвяткаваць дзень народзінаў аднаго з сваіх сяброў, і там, дзесьці праз гадзіну пасля святкавання, яны ўбачылі, што ў іх твары там свеціць некае святло, і пасля ўбачылі супрацоўнікаў АМАПа, і вось як распавядала дзяўчына Вераніка, ўжо дзесьці праз хвіліну яны ўсе ляжалі тварам у снезе.
Вось дзяўчына Вераніка распавядала табе, што паводзілі праваахоўнікі сябе даволі жорстка. Ці можаш удакладніць нам, што яна мела на ўвазе, што яна табе распавяла?
Па словах дзяўчыны, яны супрацоўнікі абмата абмацюкалі затрыманых, па-першае, а міліцыянты ў цывільным адзенні здымалі іх на камеру. А ніякіх дакументаў ім не прад'явілі. А дзяўчына кажа, што відэазапіс вялі супрацоўнікі ГУБАЗІК, гэта галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганізаванымі злачынствамі і карупцыяй. Увогуле адразу гэтых маладых людзей паклалі да тварамі ў снег, як я казала, і нацапілі ім кайданкі. А некаторыя час маладыя людзі правялі менавіта ў такім становішчы.
А чаму, на думку вось удзельніцы анархісцкага руху, іх прэсуюць праваахоўнікі?
Прынамсі, Вераніка кажа, што на думку праваахоўнікаў менавіта анархісты зараз складаюць пагрозы, што яны сапраўды могуць лазіць пратэсныя акцыі і выходзіць на вуліцы. Ну і гэта, у прынцыпе, пацверджваецца і тым, што зараз у Мінску затрымліваюць анархістаў. Напрыклад, вось сёння стала вядома, што анархісты Дзмітр Паліенка і Наста Гусева не выходзяць на сувязь. І таксама на мінулым тыдні я пісала пра гісторыю, калі міліцыянт справакаваў анархістку у тэлеграме даслаць яму рэцэпт выбухоўкі, а ён як бы пад прыкрыццём працаваў, то бок ён не сказаў, канешне, што ён міліцыянт. Ну, то бок гэта не адзіная гісторыя, калі вось міліцыя так прэсуе анархістаў.
І Наста, і чым скончылася непасрэдна гэтая гісторыя? Ці былі складзены пратаколы, ці ўвогуле былі гэтыя пратаколы, і што чакае і актывістаў анархісцкага руху, я так разумею, звычайных людзей, якія прыйшлі святкаваць дзень нараджэння?
Так, як я ўжо сказала, на некаторых задзельнікаў свята былі складзены адміністрацыйныя пратаколы па артыкула 17.3, 17.4, але павесткі ў суд маладыя людзі яшчэ не атрымалі. У Раусе яны прывялі розны час, некаторых адпусцілі раней, але вось анархісты правялі ў аддзяленні міліцыі ўсю ноч. Яны выйшлі адтуль каля 4 гадзін раніцы, не атрымаўшы пратаколаў, бо не пілі алкаголь. А двух хлопцаў з кампаніі з гэтай адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання, а пасля ім быў прызначаны штраф у дзве базавыя велічыні.
Наста, дзякуй вялікі за гэтую размову. Нагадаем, што наша журналістка Анастасія Бойка высвятляла падрабязнасці затрымання 16 чалавек, у тым ліку і анархістаў падчас дня нараджэння. І гэтая гісторыя ўжо з'явілася на еўрарадыё.фм у тэкставым варыянце.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На бягучым тыдні грамадскае аб'яднанне «Пазітыўны рух» пачало публікаваць у сацыяльных сетках сумныя звесткі. У 2019 годзе Беларусь атрымала грант ад глабальнага фонду па барацьбе са СНІДам, сухотамі і малярэі на фінансаванне праграм зніжэння шкоды, аднак дагэтуль грант не атрымаў рэгістрацыю ў нашай краіне.
Наступствы сур'ёзныя. Пункты прафілактыкі для спажыўцоў ін'екцыйных наркотыкаў працуюць у рэжыме вострага недахопу расходных матэрыялаў, адсутнічаюць шпрыцы, спірт Тавыя сурветкі, прэзерватывы і экспрэс-тэсты на ВІЧ. Як гэта можа адгукнуцца на беларускім грамадстве, распавядае старшыня праўлення пазітыўнага руху Ірына Статкевіч, з якой размаўляе наша журналістка Маша Калеснікава.
калі чытаеш вось гэтыя звесткі, якія размясціў, так, пазітыўны рух, ну, становіцца неяк не па сабе, то бок сітуацыя выглядае вельмі сур'ёзнай. Шкада толькі, што, ну, не ўсе разумеюць гэтую сур'ёзнасць, я так разумею.
Да, вот хорошая фраза, што не все понимают серьёзную ситуацию, потому что это услуги профилактические, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов С среди группы риска, которые в нашей стране являются как раз-таки люди, употребляющие наркотики. И специфика этих услуг, что они не должны прерываться, ну, как бы ни на день, ни на час. Но это можно представить, вот представьте, если какая-нибудь поликлиника закроется, потому что там у нее нет финансирования или что-то еще случилось.
Скончились бинты, например.
Да, на неопределенный срок. Mm-hmm. Да, у нас там нет бинтов, нет шприцов, и поэтому поликлиника закрыта. Приблизительно вот те услуги, которые у нас, это услуги такие низкопороговые, они очень важны для людей, которые получают эти услуги. Ну, например, вот чтобы понять, о каком количестве людей идет речь, вот в Минске нашими услугами где-то ежегодно пользуются 20 тысяч людей. Это только в Минске. Если говорить по всей стране, то эта цифра порядка 40-45 тысяч.
То бок атрымліваецца, што яны кожны дзень мусяць атрымліваць пэўную дапамогу, профілактычную.
Да, чтобы влиять на эпидемию ВИЧ-инфекции, надо как раз-таки предоставлять вот эти профилактические услуги определенному количеству людей. И понятно, что вот количество людей достаточно для того, чтобы эти услуги получать. Причем эти услуги должны быть качественными, и они должны соответствовать определенным стандартам. То есть человек должен получать определенный пакет услуг.
Давайте назовем этот пакет.
Ну, например, если мы говорим о программе обмена иглы шприцев, то для потребителей инъекционных наркотиков очень важно сдавать грязные шприцы, которые нам приносят наркопотребители, получать новые шприцы, получать спиртовые салфетки для профилактики инъекционного риска, получать презервативы, консультации, буклеты, получать консультацию медицинских специалистов, инфекциониста, нарколога. То есть это тот минимальный стандарт, который должен как бы оказываться без перерывов. То есть постоянно, ежедневно любой наркопотребитель может получать вот эти услуги.
Это я натрымливаю у пунктах профилактики,
да,
пункты... адмысловых. Это да. Пункты профилактики яснуюсь под державным крылом, я так разумею, так?
У нас все зависит от региона. Сейчас у нас есть пункты профилактики, которые работают на базе только, например, неправительственных организаций. Ну, например, такой пункт, как вот наш пункт непосредственно в Минске. У нас один стационарный пункт и 4 мобильных. И с 2016 года есть пункты профилактики, которые открываются на базе учреждений здравоохранения. Но так как еще идет переход финансирования, они финансируются частично из средств гранта и средств местного бюджета. И, в принципе, для них эта ситуация тоже достаточно тяжелая, потому что аутрич-работники, расходные материалы все еще закупаются из средств гранта.
Угу. Давайте еще вот поговорим про аутрич-представников, то бок я разумею, что яны так само зараз у такой вельми нескладанной ситуации находятся.
Да, это достаточно сложная ситуация, потому что, как правило, эти люди, которые работают, ну, как бы основное место работы – это у нас. У них очень важная функция. Они, как бы, их задача – установить контакт с другими наркопотребителями, которые недоступны, которые еще к нам не обращаются, и привести их на пункт. И, конечно, так как это люди, сами затронутые наркопотреблением, у них достаточно много проблем, связанных вот, с выплатой долгов, с определенными предписаниями, обязательствами, обязанные лица. И практически есть люди, зарплата которых фактически вся уходит на погашение долгов. И для них это очень важно. И сейчас мы разбираемся с ситуацией с каждым конкретным экспертом, пишем какие-то письма, ходатайства, чтобы объясняем ситуацию, чтобы показать, что человек не работает не по своей вине, что он хороший работник, но сейчас просто такая ситуация, он не может вот, сделать определенные перечисления.
Это великие гроши, которые отрабатываются аутрич-работники?
Нет, аутрич-работник где-то в среднем получает 200 белорусских рублей в месяц.
Угу. Вы вот можете хотя бы вот так прикинуть, с чем связана такая затримка того, что регистрацию не может пройти вот этот грант глобального фонда?
Знаете, я думаю, что как бы есть стандартная процедура одобрения регистрации грантов в Республике Беларусь. И, в принципе, она достаточно стандартная и каких-то таких... то есть вот эта ситуация, в принципе, да, то есть она нормальная. Грант может регистрироваться и 2 месяца, и 3 месяца с учетом определенных там замечаний, доработок и дополнений. У нас была ситуация, когда мы регистрировали грант 9 месяцев. Это все как бы в рамках закона, потому что действительно есть вопросы, которые возникают. Но что важно? Вот специфика этого гранта, он профилактический. Есть такие очень чувствительные темы, как профилактика социально значимых заболеваний. Мне кажется, что гранты, которые связаны со здоровьем людей, ВИЧ, туберкулез и другие заболевания, вот если грант идет на здоровье человека, надо понимать, что этот грант не может лежать месяц или два на столе у чиновника. Это не ремонт дороги, например, в приграничье, который может подождать. И поэтому вот как-то хочется, ну как бы тут нету таких специфики, грант этот, в зависимости от темы его. То есть очень важно, вряд ли чиновник, когда подписывает какой-то документ, он как бы понимает все нюансы, чем чревата остановка вот этого гранта, что от этого зависит получение лечения, или от этого зависят новые случаи ВИЧ-инфекции. Просто хотелось бы, чтобы эти гранты имели какую-то приоритетность. И мы сталкиваемся с такой ситуации, что иногда, когда донор предлагает какую-то активность направленную, часто вот могут быть ограничения для Беларуси, именно связанные со сроками. Угу. Доноры, например, хотят, чтобы реализация деятельности началась, например, через месяц, через два, но белорусские организации НПО не могут гарантировать вот этой срочности.
Иногда... Бюрократы тут.
Да, иногда пишут, могут подаваться все страны региона, там, ВЕЦа, кроме Беларуси.
Крыльно.
Ну, угу. То есть, как бы, вот в этом есть проблема. Хотелось бы, чтобы эта проблема решалась.
Угу. Як вось гэта ситуация зараз може адгукнуцца на грамадстве? І вогулі, гэта перший раз такое, что затрымліваюць регистрацию гранта?
Нет, такая ситуация была, наверное, это было лет, наверное, 8 назад, когда регистрировался тоже грант глобального фонда, и он был зарегистрирован в конце марта, такая ситуация уже была. Но мы знаем ситуацию 2015 года, когда грант был зарегистрирован буквально за 2 недели. То есть, ну, как бы, вот получается, что если понимают значимость и хотят его зарегистрировать, ну, то есть, как бы, это возможно.
Так, и как вы сейчас эта ситуация может отгукнуться на громадстве вовсе?
Ну, в целом, например, если говорить по нашей специфике, конечно, вот любая наша работа, которая некачественная, условно говорю, да, когда мы не можем предоставить столько материалов, сколько надо, или поехать в те точки, куда нам нужно поехать, конечно, сразу это будет рост... инъекционного риска передачи ВИЧ-инфекции. Возможно, это отразится на новых случаях ВИЧ-инфекции в Беларуси. Возможно, это и будет.
Ирина, я вот так само глядела, ну, на некий отклик, так, у социальных сетках, и многие писали, что, может быть, просто треба, ну, створить некий свой фонд. У сенсе, вот як створяюсь там некие фонды, кшталту, там, допомоги живёлам, так, ці знову звернуться до імёна, ці просто об'явіць краудфандинг, калі ось такая ситуация складаная возникает, что вы наконец гэтага думаете?
Ну, безусловно, устойчивый те программы, которые имеют разные источники финансирования. Это понятно, и вот эта зависимость от гранта глобального фонда, это в данном случае большой минус. Дело в том, что в этом году у нас уже начинается государственный социальный заказ на профилактику, на вот эту же деятельность. Но он только начинается. То есть государство, оно понимает, зачем вот эту деятельность, зачем это делать, и выделяет даже средства. Но они гораздо меньше, чем вот необходимый объем и средств гранта. Пока. Вот. И к тому же, говоря про какие-то вот такие сборы средств, вы знаете, очень трудно собирать деньги вот на эту деятельность. Да?
Почему?
То есть, ну, потому что легко собирать деньги, когда там на собачек, котиков, но когда не все в обществе понимают и разделяют. Ну, то есть наркопотребители родители. К сожалению, у нас есть еще отношение к этой деятельности, вернее, к наркопотреблению как плохой привычке, да, mm-hmm. и некоторая такая стигматизация людей, употребляющих наркотики.
Ну, нема чого им допомагать, да, потребляться. Нема чого допомагать тем, чтобы сам по себе не попасться.
Ну, вот еще будем мы там что-то делать для наркопотребителей, давать свои деньги, потому что вот, в общем-то, они сами себя довели до такой ситуации. Поэтому финансирование программ снижения вреда, это везде сложно. Это и в Европе сложно, mm-hmm. это сложно в любой стране, потому что очень важно привлекать внимание правительства, людей, что все-таки вот это надо финансировать. Это и право этих людей на доступ на к услугам, к медицинской помощи, согласно их потребностям. Но это еще и защита общественного здоровья. Ну вот эта вот связь такая очень сложная, ее объяснять, ее всегда надо доказывать.
Ирина, увогуле, накольки все же эти программы по снижению шкоды, так, накольки они эффективны для Беларуси. Mm-hmm. Все ж, вось, коли б их не было, все было значно хорше.
Mm-hmm. Ну, например, у нас в 2013 году было проведено специальное исследование, которое как раз-таки там с помощью определенных методологий рассчитывалось, сколько же эффективны или нет. И вот было доказано, что программы снижения вреда еще на тот момент где-то предотвращали 32% или где-то 32% новых случаев ВИЧ-инфекции. То есть, в принципе, если программы, есть разные тоже проведенные исследования, и в которых показано, что если программы не будут действовать, то рост ВИЧ-инфекции в новых случаях будет гораздо быстрее. Потому что для нашего региона, конечно, актуально проводить профилактические мероприятия среди так называемых групп риска.
Угу. Насколько ВИЧ-позитивные, ВИЧ-становчие люди готовы до того, как удельничать в этих программах? Насколько они начали уже сейчас разуметь, что это вельми серьезно и варто этого притримливаться?
Но, например, если касается... Мы все-таки больше говорим о наркопотребителей, причем тех наркопотребителей, которые еще не имеют ВИЧ-инфекции, да, то есть те наркопотребители, которые не инфицированы ВИЧ-инфекцией, для них вот как раз-таки важны вот эти наши программы, где мы им говорим про ВИЧ-инфекцию, где учим и рассказываем, как не заражаться, что надо делать. И если мы говорим про людей, живущих с ВИЧ, у которых уже ВИЧ-инфекция, и есть люди, которые употребляют наркотики и живут ВИЧ, безусловно, то для них очень важно лечение. Потому что доказано, что если человек эффективно лечится, принимает антиретровирусную терапию, он становится фактически, ну, он не может никого инфицировать, да, то есть вирусная нагрузка становится неопределяемая, и в идеале, вот в теоретической модели, если бы функционировали программы снижения вреда, и все люди как бы эффективно лечились и не бросали свое лечение, в принципе, эпидемию ВИЧ-инфекции удалось бы остановить. Вот это, в принципе, то, чем мы и занимаемся. Если человек, наркопотребитель, уже с ВИЧ-инфекцией, то мы призываем его лечиться. Мы рассказываем, почему ему важно лечиться. Мы привлекаем его родственников для того, чтобы они контролировали его лечение, если человек не может сам его контролировать. То есть, в принципе, я не ошибусь, если я скажу, что такие программы, они, в общем-то, жизненно важные для людей.
Нагадаю, что старшиня правления «Позитивный рух» Ирина Статкевич рассказала нам про ситуацию, якая склалась вокруг объединения «Позитивный рух». Подробности читайте уже теперь на euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На мінулым тыдні ў Беларусі адсвяткавалі дзень роднай мовы, але беларусы не збіраюцца на гэтым спыняцца і таму вырашылі прыгледзіцца, што ў футбольных клубаў вышэйшай лігі, ці яны гавораць на беларускай мове.
Так, у Гомеля гаворыць дыктар на стадыёне, у Нёмана садсеткі і абвесткі, у Шахтёры Мікалай Януш, а ў Віцебску нічога. Працяг у матэрыяле ад Машы Калеснікавай.
Грамадскі актывіст Ігор Случак паведаміў у сваім фейсбуку, што 14-16 футбольных клубаў вышэйшай лігі ў той ці іншай ступені выкарыстоўваюць беларускую мову. Але, на думку вядомага абаронцы роднай мовы, ёсць клубы, якія прынцыпова вядуць футбольныя справы па-расійску. Бабруйску. Наприклад, у ФК Вісіпськ навіть провели адмисловий сход, де супрацовники клуба вирішили, що будуть користатися виключно російською мовою. У Солігорським Шахтері, куди і звернулася Єврорадіо, родну мову амаль не вживають. Прес-секретар клуба Віктор Валасько каже, що на білоруську мову переходять тільки, коли треба дати офіційний відказ.
Вам сказати, що по білоруську у нас амаль нічого немає. Ми використовуємо білоруську мову у ділових стосунках, коли, наприклад, нам до нас приходять звороти менавіто на білоруській мові.
По словах Володько, у команді є гульці, які користуються рідною мовою. Займатися поширенням білоруської мови у клубі у ближайший час не планують, а білорусізацію треба починати не зі спорту.
Не з футбольних клубів треба починати, я лічу, процес білорусізації. Я лічу, що з едукації.
Не розмовляють поміж собою по-білоруску і футболісти Гомеля. У команді шмат легіонерів, тому у основному гульці говорять по-руску. Представник клуба Дмитрий Радівон розповів Єврорадіо, що прикмети білоруськості у їх команді усе ж є.
У нас, во-первых, диктор розмовляє по-білоруску на стадіоні. По-друге, у нас форма по-білоруску, фамілії гульців по-білоруску.
У грузинськім Ньомені Єврорадіо кажуть, що усе ж використовують білоруську мову у сусідках і об'явах на стадіоні. Прізвище гульців у команді так само пишуть по-білоруску. Прес-секретар Ньомена Петр Карнаух лічить, що не треба боятися помилитися у розмові по-білоруску.
Більше вживати, не спинятися, да. Ну і, ведаєте, треба мучити. Людям не бояться помиляться. Ну, тросянка, хай буде тросянка. Крок за кроком і будуть розмовляти люди на своїй мові.
З усіх футбольних клубів, куди звернулася Єврорадіо, найбільш сумна ситуація з рідною мовою опинулася у Вітебську. Там відказали коротко. Нічого у нас нема по-білоруску.
Ніхто не спілкується на білоруському язикі, тому, мабуть, так. Самий северний регіон.
Головною причиною користання тільки руською мовою у Вісіпському клубі лічить географічне становище. А проч того, на думку представника футбольного клубу Юрія Буракіна, білоруської мові треба позбавитися радикального іміджу, який вона має у громадстві. Служба інформації Єврорадіо.
До речі, білоруської мови могло стати ще більш уже у соковіку на спортовим новеньким об'єкті стадіоні «Динамо».
Але гэты стадыён супраць канцэрту БНР-101 з-за газону. Як журналістам паведаміў генеральны дырэктар Васіль Аляксеенка, пасля зімы трэба аднаўляць газон, а гэта займае да паўтара месяца. Якраз на гэты перыяд і прыпадае святкаванне Дня волі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колесникова. Сёлета Україна не буде удзельнічаць у песенным конкурсе «Еўрабачанне», паведамляе «Грамадская». Пасля адмовы спявачкі Маруф, якая перамагла на нацыянальным адборы, удзел быў прапанаваны выканаўцам, якія занялі другое і трэцяе месца. Аднак Freedom Jazz і Каска таксама адмовіліся ехаць на Еўрабачанне 2019. А гурт Brunettes Shoot Blondes, які заняў чацвёртае месца, заявіў, што не паедзе, калі яму прапануюць. У нацыянальнай грамадскай тэлерадыёкампаніі Украіны, якая арганізуе нацыянальны адбор, звярнулі ўвагу, што да скандалу прывялі выступ бы артыстаў на тэрыторыі Расіі. Цытата: «Законы Украіны не прапануюць ніякіх абмежаванняў па працы выканаўцаў і артыстаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, нягледзячы на вялікі грамадскі запыт на ўрэгуляванне гэтай сітуацыі», кажуць арганізатары. На іх думку, гэтая тэма вартая дыялогу ў фармаце ток-шоу. Акрамя таго, прапануецца распрацаваць законапраект, які мог бы ўрэгуляваць сітуацыю з працай украінскіх артыстаў у Расіі найдалей. У 2019 годзе вулічным музыкам у Мінску вылучаць некалькі новых пляцовак. Пра гэта агенцтву «Мінск навіны» паведаміла начальнік управлення культуры Мінгарвыканкама Віталіна Рудзікава. Цытата: Новыми местами стануть Троецкое предместье, улицы Революционная и Комсомольская, перелишила чиновница. Летость были вызначены 17 плясовок для выступов, 5 у историчном центре и 12 у подземных переходах. Год тому новыми плясовками стали GM-дворик и пешеходка Кидс. Яны будут працовать и у новом сезоне. У 2018 году музыки отримали больше за 200 дозволов на выступы. Сёлета апошний день приему заявок 29 красавіка. Прослуховывание артистов отбудется на фесте «Место под солнцем» 18 травня. И еще... Мінский гурт Groove Dealers презентовал песню «Пой меня», записанную совместно с российским музыком Шакура. Вот что каже про новинку гитарист гурта Рома Бахалдин. Цитата: «Гэтая композиция стала пленом супрацовніцтва с нашим сябром, фотографом, мастаком и музыком с Питера Максимом Шакура, праца якого была выкарыстана у якасці вокладки», распавядае музыка. «Пой меня» — гэта наш новый эксперимент у лабиринте музычных жанров. Посыл трека заключается у імкненні человека до доброго, светлого и вечного. Гэта крык, які разрывае простору штодзённасці, и ён імкнецца об'яднаць людей вакол самага каштоўнага. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.